Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес очень походные ужасные новости, и на этой неделе новости действительно становятся ужасными, как, впрочем, часто бывало и в предыдущие какие-то сезоны нашего формата. На этой неделе ужасы начались с того, что в отставку уходит в американской администрации, в отставку уходит спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог, который был известен тем, что он, у него есть военный опыт, и он человек, который, в общем, последовательно выступал в окружении Трампа за то, чтобы помогать Украине, за то, чтобы не соглашаться на давление Российской Федерации, Путина, и вообще как бы за то, чтобы сдерживать российскую агрессию. Вот Келлог уходит в январе в отставку, формально просто в связи с тем, что у него истекают его полномочия, и на этой неделе параллельно возникает просто абсолютно фантасмагорическая конструкция, которая предполагает, что внезапно в средства массовой информации попадают утечки некого нового или не очень нового гениального плана по прекращению войны в Украине. Происходит все это в середине недели. Первая утечка, которую публикует целый ряд американских медиа, предполагает, что Украина должна срочно согласиться на то, чтобы передать Российской Федерации, подарить как бы оставшиеся районы Донецкой области. Кроме того, сделать еще много всяких других вещей, приятных Владимиру Путину. Отказаться от возможности вступать в НАТО, вообще как-то ограничить свои внешнеполитические действия, о чем Путин всегда мечтал. Сделать так, чтобы украинская армия была резко сокращена и фактически не могла сопротивляться новой агрессии, если она будет возможной. При Путине этого уж точно можно всегда ждать. Совершенно замечательные требования еще в этом плане. Еще сделать русский язык официальным в Украине нужно по этому плану. И, соответственно, предоставить всякие права и свободы, кому бы вы думали. Права и свободы больше всего, конечно, нужны Русской Православной Церкви, Московского Патриархата. Вот без этих замечательных людей, никаких прав и никакой свободы, конечно, не будет. Это подавалось как бы как некоторая история про то, что вот сейчас как бы все уже решится в очередной раз, там четвертая, пятая попытка при Трампе выйти на какой-то переговорный процесс, где просто есть свет в конце туннеля. Требования в таком виде, в первоначальном, да, потом они были сильно скорректированы, они выглядят очень странно. Ну, хотя бы по той причине, что в сущности единственное отличие от тех требований или намеков, которые были у Путина в предыдущие итерации вот этих всех псевдопереговоров, заключается в том, что теперь Путин, возможно, не хочет всю Херсонскую и Запорожскую область, которую он так и не смог захватить. Он хочет только Донецкую область, которую он тоже, впрочем, захватить не смог, но зато все это вписал в свою конституцию. Такой мирный план выглядел, ну, как бы как капитуляцию Украины, да, потому что ты отдаешь свои укрепленные районы в Донецкой области, ты открываешь врагу путь на Харьков и на Днепр, два крупнейших украинских города, да, вот в восточной части страны, ты сокращаешь армию, отказываешься от того, что тебя кто-то будет защищать, еще вводишь русский язык, из-за которого сейчас в Украине, ну, совершенно очевидно, все переругаются, потому что заметная часть людей в Украине не без оснований считает, что русский язык – это язык агрессора, и разговаривать на нем в Украине не надо, а уж тем более не надо делать его официальным языком. Ну, то есть, фактически, это такой удар. То правительство, которое примет такое щедрое и мирное предложение, оно неизбежно развалится, а вместе с ним, возможно, развалится и вся страна в этих военных условиях. Тут надо сделать дисклеймер раз за разом. Если вы, ну, регулярно смотрите канал «Новой газеты Европы», читаете то, что мы пишем на сайте, вообще следите за деятельностью нашей редакции, вы знаете нашу позицию по поводу мира. Мы за мир. И мы считаем, что любой мир, который приемлем для украинского народа и который согласован с демократически избранным украинским правительством, он приемлем, он желанен. То есть против такого мира у нас нет оснований выступать. Трудно себе представить в нынешних условиях, что будет заключен уж совсем справедливый мир, который очевидно и должен исходить из того, что российские войска должны выйти из Украины, а Украина должна получить компенсации за те военные преступления, те разрушения, которые Российская Федерация сделала. До такой справедливости нам очень далеко в нынешних реальных условиях. Ну и, соответственно, нужно поддерживать тот мир, который нормальный, приемлемый для украинского народа, истекающего буквально кровью в течение всех этих месяцев и уже на самом деле лет, скоро 4 года будут этой страшной войне. Кроме того, напомню, да, что потому что вот странно, что такие вещи надо постоянно напоминать, казалось бы, что они более-менее очевидны, что примерно с марта этого года у Путина на столе лежит предложение о том, что можно с завтрашнего дня, да даже с сегодняшнего, просто прекратить огонь. Взаимное, безусловное прекращение огня, которое потом открывает дорогу к каким-то долгим и сложным дипломатическим переговорам. Но долгие, сложные, даже неэффективные дипломатические переговоры, они от прекрасной, замечательной войны, которую так любит Путин, отличаются тем, что в ходе дипломатии люди не гибнут и города не разрушаются. И вот Путина по каким-то причинам это предложение прекратить огонь и потом договариваться не устраивает. Хотя оно было поддержано Трампом, оно было поддержано Зеленским, оно было поддержано Евросоюзом, и даже Китай как будто бы не против. Только Путин против, исключительно он. Ну и понятно, что, в общем, в его картине, про которую он постоянно говорит, пугает мир буревестником, выходит в камуфляже, он просто побеждает в этой войне. Нужно еще немножко дожать, нужно еще немножко убить людей, или не немножко, и после этого точно у Путина все наладится. Буквально параллельно с тем, как возникли эти новые грандиозные мирные планы, пришла информация из украинского города Тернополь на западе страны, в котором погибло, вот к тому моменту, когда мы это видео записываем, погибло 32 человека. Это одна из самых страшных, крупнейших атак в течение войны, где погибли мирные жители, погибли дети в том числе, погибла девочка из Польши, которая там оказалась со своей семьей, об этом польские власти сейчас пишут. Бессмысленные жертвы этой войны, никогда там со времен Второй мировой никакие бомбы не летали, ничего не рвалось, и так бы и было бы, если бы Путин не счел бы себя великим историком и не заявил бы о том, что вот такой страны, как Украина, якобы не существует, что нам нужно в нее вторгнуться, чтобы добиться своих неведомых мистических целей СВО. На этом история про вот утечку этого плана не закончилась, а скорее только начинается, потому что на следующем шаге появился план из 28 пунктов, который атрибутирован, с одной стороны, другому советнику Трампа Стиву Виткофу, который много раз метался в Москву, у которого прекрасные отношения с путинским кремлевским аппаратом, который по оценкам ну, всех экспертов, в общем, гораздо более пророссийский как раз в окружении Трампа. И вторым автором этих 28 пунктов предположительно является Кирилл Дмитриев. Тот самый оптимистичный человек, который как бы любил рассказывать о том, что с Трампом все прекрасно, и хоть он вводит против нас санкции, на самом деле он наш большой друг, и мы скоро будем тоннель под Беринговым проливом по плану Хрущева Кеннеди строить. Ну, какая-то совершенно бредовая конструкция. Там, помните, драма в том, что Кирилл Дмитриев, он вообще-то киевлянин, и говорят, что даже у него родственники в Киеве есть. И вот, когда его родной город бомбят, он бегает по, значит, Вашингтону и всем рассказывает, что у него есть прекрасный план сотрудничества с Трампом. Войну заканчивать особо не надо. Да и зачем, когда есть такие замечательные экономические проекты? Ну, просто выродок, что тут скажешь. Вот скажу не по-журналистски, потому что здесь, ну, просто представьте себе, да, вот ваш город, в котором вы родились, где у вас семья есть, туда каждый день в течение там 4 лет летят бомбы, а вы такой говорите, ну а что, но бомбы бомбами, а зато какие блестящие инвестиционные перспективы открываются перед нами в эти дни. Ну, как его еще назвать? Появился план, значит, его опубликовало издание Axios, и его опубликовал Алексей Гончаренко, такой украинский, достаточно скандальный депутат Рады из Одессы. 28 пунктов в этом документе. Издание Guardian пишет о том, что этот текст изначально, видимо, был написан на русском языке, потому что там есть обороты, совершенно не характерные для литературного английского языка, даже для трамповского, наверное, хотя, ну, какие там литературные обороты. Но там есть такие конструкции, которые указывают на то, что 28 пунктов писались на русском языке и как-то потом не очень профессионально, не очень литературно переводились на английский. Например, там есть оборот «it is expected», То есть как бы предполагается, ожидается, да, ожидается что? Ну вот на английском так обычно не пишут, не говорят, а на русском все эти пассивные обороты, конструкции бюрократические, они широко используются. 28 пунктов – это фантасмагорический совершенно текст. Он, очевидно, составлен людьми, которые никогда раньше не составляли никаких международных договоров и, возможно, даже не читали ни одного примера такого документа. Действительно, можно считать, что это в качестве таких людей-дилетантов могут выступать Витков и Дмитриев с обеих сторон. И по информации моих источников, в частности, некие довольно мутноватые люди, ну вот, возможно, из окружения персонажей типа Дмитриева, даже, может быть, не сам Дмитриев, они носились по неким кабинетам, показывали эти 28 пунктов уже в течение последних недель, если даже не месяцев. И происходило это, разумеется, на русском языке, и источником этого творчества является Российская Федерация. Текст безграмотный с дипломатической точки зрения. Там есть, например, отдельный пункт, что как бы ожидается, что Россия не будет вторгаться. Ну вот просто такой пункт, да. То есть, ну, ожидается, как бы, да. Вот мы подписываем договор, согласно которому ожидается, что кто-то не будет других людей убивать. Или там есть, например, пункт о том, что европейские истребители могут находиться на территории Польши. Ну, просто, видимо, перепутали европейские и американские и написали, как могли. Там несколько таких странностей и фактических ошибок. Текст из себя представляет, то есть что в нем? В нем есть отказ от навязывания Украине невозможного сейчас официального второго русского языка. В нем, кажется, нет ничего про РПЦ. В нем есть идея о том, что фронт может быть заморожен в Запорожской и Херсонской областях по линии соприкосновения, и там как бы некая граница будущего пройдет, что США готовы признать Крым и возможно, еще оккупированные области Украины, Донецкую и Луганскую в составе Российской Федерации. Украина может не признавать и не будет. Самый болезненный пункт связан с тем, что Украина должна отдать неоккупированную часть Донецкой области Российской Федерации. Это прям критический такой момент. Ну и в остальном там много всего про гарантии безопасности, такие как бы не особенно жесткие. И есть смягченный пункт про сокращение украинской армии до 600 тысяч человек. 600 тысяч человек – это не так мало, потому что сейчас в украинской армии около 800 тысяч. Да, и как бы это предел, как мы понимаем, предел просто мобилизационного ресурса страны, она больше людей в армии одновременно, ну, практически держать не может, в том числе по экономическим и по демографическим причинам. Есть совершенно фантасмагорическая вещь по поводу того, как будут использованы российские суверенные активы, которые почти 4 года заморожены в Евросоюзе, по разным оценкам там около 300 миллиардов долларов, довольно крупная сумма. И вот там есть какие-то конструкции о том, что 100 миллиардов отдадут Украине на восстановление. Прекрасно, замечательно. Тут я полностью согласен. 100 миллиардов там какие-то будут совместные инвестиции, да, и Америка будет иметь некую прибыль в размере 50% на эти суммы. Это очень загадочная штука. Такого в истории мировой дипломатии, наверное, еще не было, что... Ну вот что как бы третья страна, посредник, она имеет свой процент с тех денег, которые там существуют в рамках военного конфликта. Один умный очень человек говорит, что больше всего этот документ напоминает по жанру некий договор по понятиям, который составлялся в России в 90-е годы с целью отнятия бизнеса. Стороны составляют какой-то странный юридический документ, в котором предполагается, что вот некий актив, он переходит под контроль другой структуры, бизнес отжимается, но при этом, поскольку это такой высокопонятийный документ, то там в этом высокопонятийном документе, ну, как-то все как-то делается так более-менее прилично. Там, типа, мы тебя тоже уважаем, как бы ничего, что мы у тебя отняли бизнес. И действительно, этот документ, он лежит в какой-то другой плоскости, чем какая-то стандартная дипломатия, о чем мы уже сказали. Можно тут сделать аргумент о том, что профессиональные дипломаты не могут изменить ситуацию. Давайте попробуем ради мира, попробуем найти вот какое-то экстренное, может быть, даже дилетантское решение, которое понравится Трампу, которое примет Путин, и после этого, ну, случится что-то хорошее, например, война на каких-то хоть сколько-нибудь разумных условиях прекратится. Но при этом, понимаете, вот сейчас у нас есть вновь очень странная ситуация, когда, с одной стороны, Трамп прямо открыто угрожает на этот раз Зеленскому. Зеленскому ему явно гораздо более приятно угрожать, он уже делал это в прошлом. Трамп прямо говорит, что Зеленскому нужно срочно в течение следующих 5 дней, уже оставшихся, принять этот мирный план, иначе США перестанут за европейские деньги поставлять оружие Украине и лишат Украину своих разведывательных данных со спутников, да и там с самолетов слежения, которые США используются для сбора информации. Зима будет долгой и холодной, открыто пишет Трамп угрозы, и если Зеленский считает, что он может воевать дальше, ну, значит, как бы это его проблема, да, то есть, ну, мол, замерзнете, все плохо будет, ракет не будет, оружие не будет сбивать российские ракеты и дроны, вот, и энергосистема Украины будет уничтожена, как Путин мечтал всегда, и зима будет холодной, да, вот в таком ключе у нас президент Трампа разговаривает, понимаете, вот, как бы мы в последние там недели немного хвалили Трампа за то, что он все-таки сделал то, что он должен был сделать, видимо, в начале года, да, и ввел какие-то реальные санкции против российских нефтекомпаний, продолжив тем самым логику санкций, которые были при Байдене. Но, конечно, идея о том, что ты в стране, где просто люди на последнем издыхании сопротивляются за свою жизнь и свободу, где постоянно отключают свет, где гибнут люди, в том числе дети, где страшные события происходят в Донецкой области, где Российская Федерация просто давит, да, как бы защитников Украины и пытается показать Путину, что вот сейчас случится какая-то решительная победа и прорыв. Мы только что об этом выпустили текст замечательного украинского донецкого журналиста Дмитрия Дурнева, который просто на поезде, там, на одном из последних поездов из Краматорска уезжал вот в эти дни, и показывает, как там просто пространство нормальной жизни в этих украинских городах Донецкой области, как это пространство сокращается. И вот на фоне этих человеческих судеб и страданий приходит Трамп, который говорит абсолютно на бандитском языке. Абсолютно на бандитском языке, причем как бы без какого-то явного повода. То есть Зеленский ведет себя с ним вежливо, говорит: вы там великий президент. А еще мы подписали закон про редкоземельные металлы, в смысле договор про редкоземельные металлы. Мол, пожалуйста, идите разрабатывайте. И на этом фоне как бы Трамп совершенно просто с какой-то звериной жестокостью, совершенно не думая про людей, просто про то, как это выглядит со стороны, он говорит: вы просто сдохнете от холода, если не подпишете сейчас то, что я хочу, чтобы вы подписали. И вот этот вот дилетантский документ, построенный по системе: сейчас один парнишка подскочит, паренек подскочит, мы там подпишем по-быстрому, все будет отжито, он теперь действительно становится, вот, по крайней мере, в эти дни, ложится в главу трамповской внешней политики по поводу войны в Украине. Конечно, зная Трампа, можно предположить, что еще все примерно 35 раз изменится, но сейчас нам надо дожить до, значит, вот решительной даты, когда у Зеленского на этот раз истечет ультиматум. В последний раз Трамп давал Путину, кажется, 2 месяца, потом сам эту цифру сократил, сказал, что ждать больше не стоит. У него тоже странное представление об ультиматумах. Но вот у Зеленского есть немного времени. Зеленский, надо сказать, что он этот дурацкий дилетантский документ в этих условиях вынужден воспринимать невероятно серьезно. Он записал большое видеообращение, которое говорит о том, что фактически сейчас выбор стоит в том, чтобы согласиться на неприемлемые условия про передачу территорий, либо лишиться, ну, важнейшего союзника. Да, и как бы видно, что, в общем, Зеленский эту всю историю Дмитриева Виткова, уволенного Келлога, хамского безграмотного документа из 28 пунктов, все это ему приходится воспринимать всерьез, в том числе под давлением Дональда Трампа. Может быть, следующая неделя будет решающей в этой войне. Впрочем, мы так несколько раз уже думали в течение последнего года, и раз за разом Трамп нас удивлял, как бы выясняя, что когда выяснял, что ультиматумы эти работают очень, как бы условно, да, так очень условный ультиматум. Посмотрим, что будет. Мне кажется, что на фоне всех проблем мы подробно не говорили и вообще в ужасных новостях не упоминали про коррупционный скандал в Украине. Здесь, ну, как бы, с одной стороны, это не совсем наше дело, как бы, да, мы не украинские граждане и не занимаемся украинской политикой. С другой стороны, понятно, что если в Украине происходит какой-то сложный политический процесс, очевидно, что он влияет на войну, поэтому мы должны про это и писать, и говорить просто для того, чтобы наши читатели и зрители понимали, как это устроено, да, что происходит. Коррупционные скандалы изо всех сил как бы раздувают, как историю про то, про историю, которая должна дополнительно похоронить именно Зеленского, сменив его, возможно, на какого-то более лояльного, уступчивого человека, у которого нету такой, как бы, личной ненависти к Путину. Ну, личная ненависть, мне кажется, по понятным причинам возникла. Ну и вот, если вас интересует то, как мы это освещаем, мы взяли интервью, мне кажется, у такого очень взвешенного украинского политолога Владимира Фисенко, который рассказывает про всю конструкцию вокруг антикоррупционного производства, которое открыто в отношении друзей и бизнес-партнеров президента Зеленского в Украине. Я в этой истории вижу, кроме того, что это все чрезвычайно опасно и, ну, потенциально, как бы, еще одна такая точка уязвимости, в том числе, естественно, и внутреннего раздражения и у солдат украинских, и у членов их семей по поводу того, что в тылу сидят коррупционеры и пытаются чем-то управлять. Я в этом вижу все-таки еще, ну, как бы, очевидную вещь, давайте это уже заметим, что в Российской Федерации есть огромное количество коррупционеров, они все друг с другом связаны, некоторых из них даже иногда сажают, но никогда даже вопрос о том, что Путин в этом может участвовать, никогда не ставится ни в официальных российских медиа, ни в каких-то, тем более, официальных ведомствах. Вот представьте себе, да, там где-нибудь в Генпрокуратуре сделают заявление о том, что Путин, о ужас, возможно, связан с коррупцией. Это невозможно себе представить в современной России. Он вообще, как бы, этот наш такой микроцезарь вне подозрений. В Украине по-другому, и это одновременно и сила, и слабость этой страны в военных условиях. Давайте, в общем, наверное, поддерживать Украину так же, как мы ее поддерживали в течение всего этого времени. Она ведет справедливую войну за свою землю, своих людей, своей жизни. Даже в этом странном и страшном мире, где рождаются такие дипломатические документы, ультиматумы, и где Трамп разговаривает со своими, как бы, партнерами и союзниками в таком тоне, даже в этом мире все равно люди надеются на справедливость и на правду. На этом фоне, когда вроде бы вот уже кругом мир, значит, счастье и процветание наступает, по крайней мере, в голове Трампа, но, ну, все равно тревожно, да, как бы, приходится над этими, в общем, страшными вещами иронизировать, Путин решил, что это прекрасный момент для того, чтобы вновь напялить камуфляж, в котором он действительно похож на такого охранника из пятерочки. Видимо, он сам себя считает очень странным, как бы, страшным и воинственным, но если бы вот Путин сидел бы и охранял бы кассу, как бы, да, то никто бы его никогда бы не распознал в нем великого геостратега. Если ты Бриони меняешь свой костюм, меняешь на камуфляж, то выглядит это так. Посетил Путин, значит, соответственно, неких офицеров, заявил о том, что киевские власти коррумпированные преступники, и вновь призвал достичь так называемых целей СВО. Хотя вот, правда, 4 года уже почти совершенно не ясно, что он имеет в виду. Ну, как бы, мы при помощи некоких интеллектуальных усилий, как бы, думаем, что он имеет в виду уничтожение Украины, ее расчленение, захват, оккупацию, перевоспитание украинских детей, как бы, геноцидальное. Вот, можно догадаться, что он в этом цели СВО, но он так как-то стесняется сказать это прямо и говорит про демилитаризацию или какие-то еще другие вещи, про денацификацию. Кстати, давно ничего не слышно. Почему-то, вот видите, сейчас даже бандеровцы стали, бывшие бандеровцы стали коррумпированными преступниками. Что-то там чуть-чуть все-таки сдвигается по фазе за 4 года. Не совсем одно и то же они повторяют. Владимир Путин посетил вместе с главой Генштаба Валерием Герасимовым, который, наверное, единственный крупный какой-то функционер, который начинал эту войну вместе с Путиным и продолжает с ним вместе появляться в кадре, потому что Шойгу уже географией теперь занимается, вернулся к своему хобби по поводу русского географического общества. Лавров то ли болеет, то ли попал в опалу. И вот у нас есть один Герасимов, там Путин заслушивал доклады, производил назначения, и больше всего его как раз интересовала коррупция в Украине. Вот он, значит, заявил о том, что да, коррупция в Украине очень плохо, какое счастье, что ничего подобного у нас нету. Киевское политическое руководство с точки зрения Путина – это преступное сообщество, которое, цитирую, узурпировало власть с марта 2024 года. Это когда у Зеленского сроки его полномочий с 19-го истекли, он не смог провести новую выборы из-за военного положения в стране, вот, сделав это под предлогом войны с Россией и для личного обогащения. И как бы Путин вещает здесь как раз, что вот есть это антикоррупционное расследование, вот ради этого все, ради этого как бы Зеленский и фактически начал войну сам против себя. То есть смотрите еще раз, как бы Путин напал на Украину, в Украине военное положение, люди погибают, выборы провести практически невозможно. Зеленский в рамках Конституции и положения о военном положении продлил свои сроки. И Путин говорит, ну вот он точно все это сделал, чтобы под прикрытием войны лично обогащаться, вот конкретно Зеленский. То есть фактически в каком-то смысле слова Путин в этой логике, напав на Украину, поучаствовал в коррупционной схеме Зеленского и помог ему удерживать власть после 24 года и стечения обстоятельств. Наверное, Путин, когда это говорил, не очень об этом подумал. Вот. Ну, Песков заявил о том, что в Кремле в восторге от планов, которые вот сейчас предлагаются американской стороной, тем более, что так удачно это и от себя добавляю эти планы как раз на русском и написаны, на понятном для Пескова языке. Осталось только сесть и все подписать. Замечательный документ из 28 пунктов. И о масштабах происходящего говорит следующая новость. Минобороны Российской Федерации на этой неделе отчиталась о том, что 3 миллиона военных и их родственников в России получили справки об участии в так называемой специальной военной операции. Это электронные справки, потому что у нас очень, очень как-то электрифицированная цифровая страна, очень удобная. Вот. И представитель, ну, то есть, собственно, министр обороны Андрей Белоусов заявил о том, что мы продолжили развивать это направление. Сегодня военнослужащие могут получить справку в течение нескольких секунд. С мая этого года ведется работа по организации проактивного предоставления льгот. Заместительница министра обороны Анна Цивилева сообщила, что только с мая выдано больше 600 тысяч справок. Анна Цивилева, напомню, она родственница Путина дальняя. Как бы про масштаб происходящего, да, правда, то есть представьте, у вас 3 миллиона человек имеют какие-то справки, что они все, значит, участники. Очень интересно, сейчас есть дискуссия по этому поводу, потому что есть подозрение, что если война для Путина будет складываться хорошо, если она закончится сколько-нибудь приятно для него, и российское общество будет вынуждено все это принимать, то количество участников СВО у нас будет гораздо больше. А вот если у Путина не пойдет не по плану, и российское общество не будет сильно радо, значит, жить вместе со СВОшниками, и как-то будет, не знаю, задавать им вопросы, как-то, значит, интересоваться, чем конкретно они занимались на оккупированных территориях, то в этой ситуации, возможно, и участников войны тоже будет сильно меньше, льготников будет меньше. Все вот очень сильно зависит, понимаете, от того, куда дальше история повернет, и как сами россияне будут относиться к содеянному. Вот. Здесь по-прежнему есть, мне кажется, очень открытая перспектива. Напомню, посмотрите на ситуацию вокруг Дианы Логиновой, которая по-прежнему сидит на карусельном аресте, которая по-прежнему отказалась от того, чтобы говорить публично о том, что во всем виноваты иноагенты в ее как бы тяжелой судьбе. Вот молодые люди, они будут спрашивать своих там родственников, чем они занимались в ходе этой войны. И тут возможны, что называется, варианты. Может быть, у нас не так уж много желающих в будущем будет доказывать, что они именно участники войны и заслуживают некоторых льгот. В Польше на этой неделе произошла крупная диверсия, которая связывается с Российской Федерацией. Польские власти прямо говорят о том, что страна находится под атакой Российской Федерации. Это все еще пока гибридные так называемые методы. Есть в современном языке экспертов такое различие, что вот война бывает гибридная, это диверсии, кибератаки, провокации, дроны какие-то и так далее. Бывает война, ее так вежливо называют, кинетическая. Это когда рвутся снаряды, что-то взрывается, идет, возможно, наземная операция. В воздухе тоже летает что-то вооруженное. Вот это у нас кинетическое состояние. Мы очень близко подошли к тому, чтобы Польша воспринимала события на своей территории как начало кинетической войны, а гибридная так уже сейчас идет. Диверсия произошла на железной дороге, были взорваны специальные заряды. премьер-министр Польши Туск заявил, что подозреваемые двое граждан Украины, которые были завербованы российскими спецслужбами. Ну, это как бы самое удобное, наверное, что российские спецслужбы сейчас могут делать. Много украинцев в Европе. Часть этих украинцев либо, в общем, сомневаются тоже в происходящем, находясь под влиянием, в том числе, российской пропаганды, либо просто деньги им нужны. И таких людей можно вербовать и давать им какие-то задания. Да, это то, чем российские спецслужбы охотно будут заниматься. Я тут не вижу даже какого-то повода для иронии, да, потому что мы в целом вряд ли должны делить людей по принципу паспорта. Мы, кажется, так не делаем. Это бюрократическая логика. Вот вы людей из одной страны, ну, как бы welcome, в том числе потому, что это страна жертвы войны, а людей из другой страны вы не очень welcome, потому что это страна агрессора. Ну, так работает бюрократия, которая в том числе не может всех проверять, да, как бы вот очень досконально. И поэтому просто и работает принцип паспорта и гражданства. Но тот факт, что среди граждан Украины могут быть пророссийские диверсанты, это совершенно, мне кажется, не смешно, не иронично и не повод говорить, ах, какой глупый Евросоюз, он ничего не понял. Да, это просто как бы сложно устроенная жизнь, которая действительно устроена сложно, это все понимают, и бюрократы тоже понимают. Но бюрократы занимаются бюрократией. Мы опубликовали на этой неделе по поводу диверсии в Польше разбор экспертов газеты «Выборча», наших друзей из Варшавы, в котором они пишут о том, как конкретно это все было сделано, что известно сейчас про ход расследования. На фоне этой диверсии, открытых обвинений России в том, что это российские спецслужбы, Польша объявила о закрытии последнего российского консульства за пределами Варшавы в Гданьске, собственно говоря, в крупном портовом польском городе. Ответные меры тоже будут, наверное, будут закрыты какое-то тоже последнее консульство Польши на территории Российской Федерации, видимо, в Санкт-Петербурге, если этого еще не случилось, я, простите, на память не помню. И параллельно польский посол в России был подвергнут нападению. 10 человек пытались на него напасть какими-то криками о том, какие поляки все, значит, плохие люди, как они Путина не любят. Но в итоге все закончилось просто попыткой нападения, и посол не пострадал. Мы в этой ситуации совершенно выражаем солидарность с польскими нашими друзьями и коллегами, и с журналистами, и с дипломатами, которые хорошую работу делают. И очень важно, что все еще европейские дипломаты находятся на территории Российской Федерации и видят, что там находится, и в том числе ведут, ну, такую печальную летопись нарушения прав человека. В общем, людям, которые в этих условиях должны работать в дипломатических ведомствах Евросоюза, конечно, можно стойкости пожелать. Мы многих из них лично знаем и уважаем. Большая драма развивается вокруг квартир и вообще имущества на оккупированных территориях. Эта история более важная, чем просто, ну, какое-то нарушение прав человека, в данном случае прав собственности именно на оккупированных территориях Украины, потому что я совершенно четко уверен, что подобные практики, которые сейчас применяются к жителям Донецкой области, к жителям Запорожской области, они постепенно будут распространяться на Российскую Федерацию целиком или, по крайней мере, на те регионы, где, ну, там что-то плохо лежит. Может быть, начнется с Северного Кавказа, а может быть, москвичам и жителям других российских крупных городов тоже стоит присмотреться, нет ли лично у вас какой-нибудь квартиры, привлекательной для участника СВО. Потому что вот в Запорожской области, украинской, да, которая частично находится в российской оккупации, уже прямо сейчас власти отбирают квартиры у людей, у собственников, для того, чтобы отдать их силовикам и участникам войны. Дольщики из оккупированного Мелитополя записали коллективное видеообращение к российским властям, в котором они говорят о том, что их полностью оплаченные квартиры в доме по адресу Беляева, 70, напомню, в Мелитополе, признали бесхозными. А это как бы классная идея, да, значит, смотрите, вот у вас есть новый дом, люди в него вложили там все свои деньги или большую их часть. У него есть адрес конкретный, вот Беляева, 70. И какие-то местные жулики, проходимцы и коллаборанты, они говорят, так это же бесхозный дом. Это бесхозный дом, понимаете, там разбежались все эти дольщики, неизвестно, где они находятся. Мы передаем этот дом на баланс нашего славного государства оккупационного. а потом раздаем квартиры в этом доме, ну, всем, кто как бы очень уважаемый человек и может нам занести. Дом был возведен до 22 года, кто-то из дольщиков успел сделать ремонт, поселиться и заключить договоры с коммунальными службами. После перехода региона под контроль России объект оформили на Запорожскую администрацию, а квартиры включили в фонд, который планирует передать силовикам и ветеранам войны. Вот у нас есть материалы у наших коллег из издание «Ветра», есть материал, который мы тоже опубликовали, про то, как люди рассказывают про судьбу своей недвижимости. Пришли оккупанты и заявили, что все ваши квартиры бесхозные. Вот. И у нас уже несколько недель назад у нас был тоже хороший текст про так называемые донецкие технологии, где вот эта схема описывается на примере того, что происходит в Донецкой области. Тоже, если вам как-то немножко тревожно за недвижимость, прочитайте, что происходит на оккупированных территориях уже сейчас. Опять же, как бы трагедия заключается в том, что всегда вот самые худшие практики насилия во время войны и беззакония, они потом масштабируются не только на оккупированные территории, не только на прифронтовые территории, но и там, где их, в принципе, можно использовать. Представьте себе некий город, который начинает все больше и больше напоминать Москву. Там появляются современные музеи, там открываются магазины «Вкусвилл», там прекрасная доставка, наверное, от Яндекса работает, там чудесно работают госуслуги и даже Т-банк. В этом городе все замечательно. Но есть один нюанс. Нюанс заключается в том, что когда вы выходите вот в этот прекрасный сияющий город с новостройками, вкусвиллом, госуслугами, вы выходите из своего дома, вы немножко так боковым зрением замечаете, что прямо во дворе находятся относительно свежие могилы. В этих относительно свежих могилах с 22 года похоронены ваши бывшие соседи, которые не пережили войну, вторжение и разрушение этого прекрасного города. И это совершенно такой хоррор, понимаете, который прямо сейчас происходит в Мариуполе, оккупированном украинском городе на юге Донецкой области, на побережье Азовского моря, где были страшные бои, где российская авиация и артиллерия просто уничтожила город, и десятки тысяч людей сидели неделями в своих подвалах, просто выживая под этими бомбежками. А теперь из Мариуполя российские оккупационные власти делают картинку и обильно задействуют в этом блогеров. Вот, в частности, есть история Марианы Вышемирской. Она была бьюти-блогером в Мариуполе до войны. Она лежала в роддоме, попала под бомбежку, когда роддом российские власти, российская армия бомбила. Ее снимок широко обошел весь мир. Такая девушка, ну, как бы на последних месяцах беременности с окровавленным лицом, выходит из роддома с какой-то кипой одеял. Про нее тогда российская пропаганда говорила, что все это фейк, что это постановка, что это просто блогерка поучаствовала в такой съемке. Не зря же она блогер именно. Ну вот, сейчас Вышемирская у нас, ну, видимо, от безысходности, куда еще деваться, она по-прежнему бьюти-блогер в Мариуполе, и при этом она рассказывает, как город похорошел при Путине. Вот такая, понимаете, зверская трансформация. То есть тебя бомбили, прям, ну, готовы были твоего ребенка бомбами убить, еще нерожденного, а ты при этом теперь, поскольку, опять же, куда деваться, в 25-м году тусуешься с бывшим российским сенатором и пропагандистом Торшиным, который когда-то Марию Бутину, печально известную, курировал, и рассказываешь про то, что, в общем, в Мариуполе очень хорошо жить, Путин большой молодец. Это страшная трагедия конкретно Марианы Вышемирской. И вот таких блогеров в Мариуполе какое-то есть количество, они все описывают вот это благоустройство на могилах. Вот у нас вышел текст, мы специально хотели дать какой-то заголовок, который отражает это чувство. Текст называется «Как в Москве, но только жильцы похоронены в своих дворах». Понимаете? Хоррор настоящий. Вот мы написали об этом текст, и напишите, пожалуйста, в комментариях, да, что вы думаете по поводу этой ситуации, вот как вообще, как человеческая психика устроена, в каком мире мы живем. Ну, представьте себе, у вас бы в городе бы убили бы как минимум там десятки тысяч людей, похоронили бы ваших соседей во дворе вашей многоэтажки, потому что больше хоронить было негде просто, да, и люди не могли передвигаться и просто выносить эти трупы. И вот прошло 3 года, и вы такой, ну, прекрасно, зато у нас есть Вкусвилл, госуслуги, вы же выжили. И у меня даже, вот честно сказать, у меня даже, ну, там, Вышемирская, может быть, просто пропагандист за деньги, у меня нету какой-то, я думаю, что ни у кого на самом деле нету возможности как-то морально осуждать людей, которые это пережили, что они вынуждены теперь принять как бы новый Мариуполь и в нем жить, как ни в чем не бывало. Там много просто обычных людей, которые действительно выжили и как-то живут теперь. Но при этом, да, все равно остается некоторый вопрос, что мы за человечество такое, и что за мир, в котором мы живем, где люди подобное должны переживать, где они сначала должны прятаться в подвалах, а потом рассуждать о том, что, возможно, в этом был какой-то смысл, и все теперь не так уж плохо. В конечном итоге посмотрите, как город-то у нас процветает. Я обещал вам рассказывать про продолжение моей преступной карьеры. Я, конечно, больше люблю это делать в нашей студии с хорошим освещением, но вот сейчас так получилось, что походные ужасные новости, а карьера моя успешно развивается. Собственно, целых две новости на этой неделе связаны с моими страшными преступлениями. Во-первых, я вместе с остальными членами антивоенного комитета вошел в список террористов и экстремистов. То есть теперь везде, во всех базах данных, вот есть этот список Росфинмониторинга, я там со звездочкой, можете посмотреть. Мы вошли вместе в тот же день, что Елена Лукьянова, моя коллега и дорогой друг по свободному университету, экономист Сергей Гуриев, один из самых известных ученых из России в современном мире, вот, и другие уважаемые люди, ну, в антивоенном комитете всего там 23 человека было на момент открытия страшного дела про захват власти в ПАСЕ. Вот. И мы теперь все в этом списке. Очень хорошая компания. Шульман там вот есть еще тоже замечательный наш друг. Вот. И мы теперь все подельники. Это очень удобно. Это создает какие-то дополнительные связи между людьми, усиливает доверие. Вот. Можно даже поблагодарить Российскую Федерацию, наверное, за такую крепкую преступную группу. Ну, на самом деле смешного мало, но и печалиться тоже особо не имеет смысла. Ну что, ну как бы внесли в списки и внесли. Я по этому поводу, знаете, довольно давно уже повторяю одну мысль, что если бы это государство, напавшее на соседнюю страну и убившее огромное количество людей, и еще врущее постоянно по этому поводу, если бы это государство считало бы, что у него, у этого государства, у нынешней путинской Российской Федерации, лично ко мне нет претензий, я бы скорее был бы расстроен. Ну и, следовательно, когда оно пытается обрушить все возможные кары на тебя, ну, значит, ты не так уж все плохо сделал в этой жизни. На этой неделе вот прям радостная новость. Тимур Вахрамеев. Тимур, привет. Вдруг ты... Как вот правильно обращаться к судье, который тебя посадил на 6 лет заочно, и при этом он тебя младше? Ну, не ваша честь же, Тимур. Какая ваша честь? Тимур Вахрамеев из Басманного суда, который много всяких гадостей делал, там, сажал там Люсю Штейн, активистку, да, и муниципального депутата, или Дмитрия Колезева приговаривал, или продлял арестные сроки адвокатам Навального. Ну, мразь такая, в общем, если честно, наверное. Можно же сказать, что судья – это мразь. Я думаю, что можно. Вот, в общем, Вахрамеева этого внесли в список в персональные санкции Евросоюза прям отдельным решением, упоминая в том числе приговор против меня. Спасибо Евросоюзу за это. Вахрамееву лет 35, наверное, сейчас, или, может, чуть больше, я не помню точно. Давно не сверялся со своими преступными документами. И в целом у него впереди довольно длинная жизнь. И я вот, честно сказать, ну, и персональные санкции, что это значит? Что ты не можешь ездить в Европу, и, в принципе, в других странах мира на тебя тоже смотрят с подозрением. Банковские счета за пределами Российской Федерации тебе не светят. Даже, в общем, в третьих юрисдикциях открывать их достаточно тяжело будет под персональными санкциями. Ну и, естественно, никакой недвижимости вдруг бы себе, значит, Вахрамеев бы на маленький домик в Черногории заработал, так вот хрен там. Только все в Геленджик, короче говоря, или куда-нибудь там еще в таком направлении. Вот. А проблема домиков в Российской Федерации, что заключается в том, что домики в Российской Федерации отбирают постоянно. Вот. И, в общем, я даже не уверен, вот тоже напишите, пожалуйста, в комментарии. Я не думаю, что судья Вахрамеев нравственно переродится. Но при этом, мне кажется, что, возможно, в какой-то момент времени, может быть, лет через 15, 20, 30, он задумается, все ли он правильно сделал в своей жизни. Может, не надо было невиновных людей приговаривать каким-то бессмысленным срокам и вообще заняться в жизни чем-то более полезным. Но вопрос риторический. Там в этих персональных санкциях там есть более страшные вещи. В частности, под санкции внесены, ну, просто отмечены поименно люди, которые причастны к пыткам и смерти, страшной смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в СИЗО Таганрога. Это, конечно, круче, чем Вахрамееву, как такому микросадисту, есть еще куда расти. Кстати, у Вахрамеева классные личные фотографии. Его, ну, как бы он довольно давно выносит приговоры политическим, вот, и поэтому как бы кто-то уже собрал то, как выглядит Вахрамеев. Вот моя любимая фотография выглядит, когда он прыгает в полете, знаете, такой веселый, молодой, худенький человек. Вот он демонстрирует свою радость от жизни. Надеюсь, что Вахрамеев также сделал, когда его внесли в эти самые персональные санкции. Еще по поводу преступной деятельности, ну, на этот раз как бы не совсем моей, да и не совсем преступной, как обычно. Хочу вам еще одну фотографию показать, вот можно даже без как бы комментариев. То есть как бы, ну, вот если вы как бы поймете, что на этой фотографии, точнее, кто на этой фотографии изображен и в каких обстоятельствах, то значит очень хорошо. А я про это не очень могу говорить, но фотографию, разрешение на публикацию фотографии у меня есть. Вот. И я думаю, я тут искал как это подписать, эту фотографию. Вот лучшая подпись, пока, которую я придумал, такая. Смотрите, стихи. По рыбам, по звездам проносят шаланду, три грека в Одессу везут контрабанду. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам контрабандисты. Вот история, которую даже на этой насыщенной и походной неделе одновременно не могу мимо нее пройти. Екатеринбуржца, который был осужден за оскорбление мальчика в Z-шапке, приговорили к новому сроку за разговоры с сокамерниками. Об этом пишет Медиазона. Мы рассказывали уже про историю жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, которого приговорили аж к 3 годам лишения свободы по делу о хулиганстве. По версии обвинения, в апреле 23 года екатеринбуржец обматерил мальчика в шапке с буквой Z и предлагал забить ее в жопу, цитирую. Ну, то есть шапку с буквой Z. В целом, мне кажется, шапка с буквой Z это как бы вещь, которая заслуживает того, чтобы ее забили в жопу. Но, к сожалению, Российская Федерация не согласна с этим абсолютно правильным гуманистическим тезисом. И, короче говоря, значит, посадили они екатеринбуржца, который пытался мальчик таким образом не совсем политкорректным перевоспитывать такими разговорами, что типа, что ты совсем идиот, что ты напялил на голову, ты знаешь, что это означает? Буква Z как бы в условиях войны. Просто ходишь с фашистским, это я от себя добавляю, с фашистским символом прямо на голове. Странно, не надо так делать. Так вот, Неустроева на этой неделе приговорили еще к 4,5 годам колонии строгого теперь уже режима по делу об оправдании терроризма, в кавычках, за разговор с сокамерниками об убийствах татарского, пропагандиста татарского и дочери пропагандиста Дугина, Дарьи Дугиной. Об этом пишет Медиазона. Якобы он говорил с сокамерниками, в котором якобы дал положительную оценку теракту в отношении этих пропагандистов, на него написали донос. Неустроев в содеянном признался и попросил оставить его в колонии поселения, где он сейчас находится, не переводить на строгий режим. Только там он может получать необходимую медицинскую помощь. В августе этого года Росфинмониторинг внес Неустроева в список террористов и экстремистов. Ну, то есть он тоже у нас в кавычках террорист. Еще одну правозащитную историю мы пишем по поводу страшных судебных событий в Крыму. Незрячего крымчанина осудили на 17 лет по делу о Хизбут Тахрир, так называемой террористической организации. После этапа медкомиссия отпустила его домой, когда его в колонию привезли. Но теперь его снова хотят вернуть в Сибирь, потому что слепота не лечится. Он прошел медкомиссию, и они пришли к выводу, что все это неизлечимо. Следовательно, лечиться ему не надо. И, следовательно, человеку по имени Александр Сизиков, который почти ослеп после дорожно-транспортного происшествия в 2009 году и постепенно теряет остатки зрения, вот его осудили по делу о причастности к этой так называемой террористической организации, приговорили к 17 годам строгого режима, и теперь хотят обратно отправить в лагерь, потому что, мол, что же с ним делать. Мы на этой неделе публикуем историю Сизикова, посмотрите, что что, в общем, с людьми делает государство у нас в стране, и Сизиков еще там говорит, что как бы, ну, как бы это такой довольно такой преступный режим, это даже я вижу, говорит Сизиков, который незрячий. Госдума на этой неделе приняла закон о том, чтобы повысить подоходный налог прицельно для иноагентов до 30%. То есть вот у нас есть группа из 1000 людей, примерно чуть больше сейчас, которые будут в теории платить больше подоходного налога. Многим не ясно, зачем Госдума это делает в условиях, когда такие вообще вещи происходят. Ну, как бы какого-то смысла финансового, монетарного, фискального в этом нету, потому что иноагентов мало, большая часть из них никакого официального дохода на территории России не имеет, и изъять у них деньги при помощи повышения НДФЛ задача довольно смехотворная, особенно в масштабах страны. Ну, то есть их много для репрессий, но мало с точки зрения налогоплательщиков. Вот. И, по-моему, это как бы важный сюжет. Там еще была очень комичная история, как это все во втором чтении принималось. Наш любимый персонаж Володин, он бегал и кричал после результатов голосования о том, кто у нас здесь против того, чтобы иноагентам повысили налоги. Вот. Он как-то возмущался очень сильно. Ему говорили: Вячеслав Викторович, это все технический сбой. А он говорил: а подать сюда этого технического сбоя, все должны голосовать против иноагентов, Дума едина в своих мыслях. Вот. Ну и, в общем, на следующий, через 2 дня, точнее, вот они накануне проголосовали за то, что иноагентов обложить налогами. Почему я вообще про это говорю? Ну, во-первых, отдельная тема, что как бы статус иноагента приводит к тому, что тебя вообще никуда на работу не берут. С этим сталкиваются те иноагенты, которые остались в Российской Федерации. Да? То есть это, ну, как бы очень серьезная такая репрессия. Вопрос, зачем тогда поднимать налоги, если тебя на работу не берут, а люди, которые находятся за границей, налоги в России не платят? Вот я, например, не плачу. Ответ очень, мне кажется, важный. Поскольку дальше жизнь в Российской Федерации веселее и лучше как-то становиться не планирует, и люди будут жить в целом беднее и платить больше денег государству, то в этих условиях очень полезно для этого государства иметь кого-то, кому заведомо хуже, чем вам. Вот смотрите, вы платите больше налогов, но иноагенты платят еще больше. У вас, может быть, не все хорошо с работой, а иноагентов вообще никуда не берут. Вы, значит, чувствуете, что как-то ваша свобода слова ограничена, а иноагентам вообще нельзя высказываться, потому что могут привлечь за нарушение иноагентского законодательства, опять же, на территории России. Следовательно, возникает прям новая группа лишенцев, как в Советском Союзе, и смысл этой борьбы с иноагентами, и в частности этого нелепого закона про повышение НДФЛ, прицельно для очень маленькой группы людей, никогда, по-моему, такого не было, ну, просто реально в этом финансового смысла нету, но сколько можно с нескольких там десятков или сотен людей, которые в России как иноагенты платят налоги, сколько с них можно этих налогов собрать, чтобы целая Государственная Дума по этому поводу собиралась. Это просто работа аппарата этого Госдумы, изменение законов будет стоить дороже, чем бюджет сможет собрать. Но с другой стороны, да, если вам нужно создать группу лишенцев, как бы, которым явно хуже, чем всем остальным, и для того, чтобы всем остальным, возможно, было приятно, то это очень хорошая практика, очень умная у нас Госдума. Вячеслав Викторович Володин молодец. Он, правда, по-прежнему верит, что если они вот будут делать то, что они делают, то их самих никогда лично не расстреляют, как расстреливали родственников Вячеслава Викторовича Володина во время Большого террора. Почему-то Вячеслав Викторович считает, что на него террор не распространится. Я думаю, что, возможно, это заблуждение. Мы знаем многих участников террора, которые потом сами становились клиентами того террора, который они вели. Ну, посмотрим, к чему все приведет. Может быть, Володин действительно очень умный человек и находится в безопасности. Очень важная история на стыке репрессии и культуры связана с тем, что на этой неделе российские власти признали нежелательной организацией украинскую компанию, которая разрабатывает им известную игру «Сталкер». GSC Game World называется эта компания. Почему это важно? Ну, как бы формально придрались к тому, что разработчик «Сталкера», он донатит украинской армии, он поддерживает украинскую армию, следовательно, люди, которые не просто покупают игру от этой украинской компании, ну и хотя бы там, не знаю, стримят ее, рассказывают про нее, они таким образом рекламируют, ну, поддержку обороны Украины, что с точки зрения Российской Федерации, конечно, страшное преступление. Но проблема, мне кажется, здесь шире, потому что до последнего времени нежелательными организациями признавали в основном политические, общественные структуры и средства массовой информации. И поэтому мы все нежелательные. Но вместе с идеей о том, что можно украинского разработчика видеоигр назвать нежелательной организацией, у российских властей возникает совершенно новый институт о том, как именно можно делать репрессии. Значит, смотрите, есть кто-то, кто популярен в России, и этот человек при этом вам не нравится. И вы объявляете его деятельность, связанной с нежелательной организацией, и запрещаете людям каким бы то ни было образом коммуницировать с этой организацией, с этими людьми. Ну, не знаю, условно говоря, не нравится вам там, допустим, Кристофер Нолан, ну, голливудский режиссер, первое, что пришло в голову. Вы заявляете, что компания, с которой он сотрудничает, какой-нибудь продюсерский центр, это нежелательная организация, и, следовательно, распространять фильмы Нолана на территории Российской Федерации нельзя, а все, кто их смотрел, они все потенциальные правонарушители. Или певец какой-нибудь, например, выступает за мир и в поддержку Украины и против Путина. И тоже можно объявить что-то, связанное с ним нежелательной организацией, и так постепенно можно вообще отсечь страну от всех форм нежелательных западных нерусских развлечений. Параллельно, помните, мы рассказывали про то, что какие-то, значит, жулики в России, они за бюджетные деньги разрабатывают видеоигры, в которых будут представлены патриотическая игра в лапту и городки. Вот, то есть, как бы все мы переключимся, просто, понимаете, будем себе там на телефоны, на другие устройства устанавливать лапту и городки и показывать, что мы большие патриоты, а ничего там такого западного и нежелательного нам не надо. Ни «Сталкер», ни легендарную игру «Казаки», которую тоже та же компания разрабатывала. Мы поговорили с юристами, кстати, что это на практике означает. Можете ли вы там, не знаю, цифровую копию игры «Сталкер» дома хранить? А можете ли вы про это кому-то рассказывать? А можно ли стримить? А можно ли покупать эту игру? Ну, большую часть вещей нельзя. Вот. Но я думаю, что многие из людей, которые сейчас смотрят ужасные новости, прямо сейчас вот они как бы получают контент нежелательной организации, то есть нашей. И небо, как видите, не падает на землю. Если вы осторожны, не ссылаетесь на новую газету Европы в соцсетях, если вы не находитесь в России, то пока все будет хорошо, и в «Сталкер» тоже играть на самом деле можно. Мы на этой неделе публикуем большой исторический материал, который показывает, как работают политические убийства в России. К сожалению, остро актуальная тема, как работает ФСБ, когда расследует эти убийства, и как ФСБ замалчивает имя заказчика конкретного громкого убийства в прошлом, даже если это имя спецслужбам российским известно. Речь идет про убийство оппозиционного демократического политика Галины Старовойтовой в Санкт-Петербурге в 1998 году. Наш автор показывает, что ФСБшникам уже давно было известно, с начала нулевых, было известно имя человека, который заказал Старовойтова. Это Вячеслав Шевченко, депутат Государственной Думы от ЛДПР, одна из ключевых фигур Тамбовской преступной группировки. Почитайте про то, как работает такой симбиоз убийц, спецслужб и криминальных группировок, и как от этого в России гибнут невинные люди. Это продолжается еще, видите, с конца 90-х годов. С тех пор в этом отношении мало что поменялось, потому что политические убийства в современной путинской России существуют, только делаются они теперь при помощи более хитроумных средств и специалистов. Очень трогательная новость на этой неделе связана с тем, как находящийся в России футболист Александр Мостовой, легенда нашего футбола в прошлом, человек, который долго играл в Испании и стал там тоже как бы там, и у него было прозвище «Царь», и играл он за «Сельту», испанскую. Вот он дает интервью, и ему задают вопрос о том, не считает ли он, что в России как-то стало в последнее время тяжело дышать, и как-то вот пространство свободы сократилось. И вот мимика Мостового, который как бы делает вид, что вот он как бы мы все понимаем, но отвечать на этот вопрос я не буду. Я думаю, что эту мимику можно использовать в качестве герба партии «Новых тихих». Вот так надо отвечать на вопрос, чувствуете ли вы, что как бы пространство свободы в России сократилось.
Сейчас многие жалуются на некое удушье, что в России стало тяжеловато дышать в последние годы. У тебя есть такое ощущение, что мало свободы стало?
Я хочу закончить одной какой-то новостью, тоже такой фактически репрессивной, но при этом кринжовой. Суд в России впервые признал карту Таро экстремистским материалом. Таролог Елена из Краснодара в 23-м году выложила в соцсетях фотографии с картой Таро «Дьявол» с изображением Бафомета и пентаграммой. В 25-м году, когда движение «Сатанизм» признали экстремистским, ей позвонил следователь и вызвал на допрос. Женщину на полдня посадили в изолятор, но после отпустили, потому что у Елены маленький ребенок, большие гуманисты. Вскоре состоялся суд, который согласился с доводами полиции о том, что изображение карты Таро является символикой, цитирую, международного движения сатанизма и назначил Елене административный штраф в 1000 рублей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы сделали расклад на картах Таро в конце этого года, например, на вопрос, когда все эти черти провалятся. Вот. Ну или какой-то другой опрос, который мы сделаем. Мы можем, понимаете, мы можем себе позволить Бафомета, пентаграммы, все, что хотите просто. Все просто в ужасных новостях, нет никаких ограничений. Просто вот сатанизм так сатанизм. Это были ужасные новости. Будем следить за тем, что будет происходить на следующей неделе с тревогой. И до встречи в следующую субботу.